слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Преследование оппозиционных активистов и подготовка к выборам Координационного совета оппозиции. Доклад Human Rights Watch об обстоятельствах смерти Муаммара Каддафи. Президентская кампания в США глазами американской прессы. Арест подозреваемого в терроризме в Нью-Йорке. Распродажа ТНК, БП, эти и другие темы, а также рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». В Османном суде Москвы сегодня решается вопрос об аресте активиста Левого фронта Константина Лебедева. Он был задержан на 48 часов. Следователи предъявили ему обвинение в подготовке к организации массовых беспорядков. Поводом послужил фильм «Анатомия протеста 2», автор которого утверждает, что координатор Левого фронта Сергей Удальцов, сам Лебедев и еще один активист движения Леонид Развожаев готовили массовые беспорядки в России на деньги зарубежных спонсоров. С подробностями Наталья Джанпаладова.
С утра в поддержку активиста Левого фронта Константина Лебедева проходят пикеты. Сначала люди собирались возле изолятора временного содержания на улице Петровка, где и находился Лебедев. К 2 часам дня они переместились к Басманному суду. Гражданский активист Николай Ляскин рассказал «Радио Свобода» о том, как проходила акция на Петровке.
Ну, на пикете присутствует в среднем там человек по 5, а проходят одиночные пикеты. Несмотря на дождь, люди есть, и спасибо им за это огромное. Полиция спокойна, то есть они не там переписывают содержание плакатов, стоят рядом. Единственная такая, ну, мелкая пакость, прямо ровно напротив пикетчиков они поставили большой автобус, хотя там стоит знак «Остановка, парковка запрещена».
Константину Лебедеву, пока единственному из трех активистов Левого фронта, в отношении которых возбуждено уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков, предъявлено официальное обвинение. После допроса в среду следователи задержали его на 48 часов и ходатайствовали об его аресте. Его адвокат Виолетта Волкова поясняет.
Сегодня в 11 часов Константину Лебедеву были предъявлены обвинения в части 1 статьи 30 и части 1 статьи 212 Уголовного кодекса. Эти обвинения Константин не признал, дал показания. Вчера он давал показания и сегодня. Вставлялись протоколы допроса соответствующего, в которых пояснил, что все обвинения, которые ему предъявляют следствие, они абсурдны, и он не совершал инкриминированного ему деяния. Дальцовым у них абсолютно равная ситуация, но при этом в отношении одного из них избрано почему-то мер пресечения, связанные с лишением свободы, а в отношении другого нет. Это что-то внутренне связанное со следствием. То есть они, может быть, рассчитывают, что на Лебедева в условиях лишения свободы будет легче давить, и он, возможно, пойдет на сделку со следствием. Но я вижу Лебедева, я вижу настрой, и я не вижу оснований предполагать, что Лебедев, в принципе, может пойти на какую-либо сделку со следствием, например, признать несуществующую вину.
В среду в квартирах координатора Левого фронта Сергея Удальцова, Константина Лебедева и еще одного активиста этого движения Леонида Развожаева прошли обыски в рамках уголовного дела о подготовке массовых беспорядков. Удальцова и Лебедева допросили в Следственном комитете. Поводом для возбуждения дела стали факты, изложенные в фильме телеканала НТВ «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждают, что летом этого года оппозиционеры встречались в Минске с председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе и обсуждали планы по организации беспорядка в России на деньги грузинской стороны. В частности, были показаны снятые скрытой камерой переговоры между Таргамадзе и Удальцовым, Лебедевым и Развожаевым. 11 октября в связи с этими фактами Сергея Удальцова допросили в Следственном комитете. Тогда он заявил, что с Таргамадзе не только не встречался, но и не знаком. После допроса в среду, с которого Сергея Удальцова отпустили под подписку о невыезде, в отличие от Константина Лебедева, представители Следственного комитета заявили, что координатор Левого фронта подтвердил факт своих встреч летом 2012 года в Минске с жителями Грузии. Сергей Удальцов это опровергает.
Никаких силовых действий, беспорядков мы не планировали, потому что исповедуем только мирные формы деятельности. Нас очень подробно спрашивали по поводу общения в течение лета, осени 2012 года, где мы были, в каких городах, с кем общались. За лето осень проехали действительно десятки городов и по России, да, было и на Украине, и в Белоруссии, и встречались с самыми разными людьми разных национальностей. Да, об этом шла речь. Почему Следственный комитет выдергивает только какие-то отдельные факты? Ну, видимо, выдергивает то, что им удобно, и пытается выстроить обвинительную линию абсолютно безумно. Это просто такой сфабрикованный, предвзятый процесс, и Следственный комитет ведет себя крайне непорядочно.
Опровергает факт знакомства с координатором Левого фронта и сам председатель парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе.
Имеем ли мы связи с русской оппозицией? Ну, я думаю, что как раз сам момент, потому что мы, вы знаете, перешли, как раз вытянули себе статус оппозиционеров. Как только мы отладим наши действия, конечно, мы с удовольствием пообщались с представителями оппозиции любой страны, в том числе и России. Если Удальцов, в чем я очень сомневаюсь, в этот момент будет на свободе, с ним я бы познакомился с удовольствием.
Сергей Удальцов назвал сложившуюся ситуацию вокруг себя и своих соратников политическими репрессиями. 20 и 21 октября в рамках акций, приуроченных к выборам в Координационный совет оппозиции, активисты также планируют поддержать и политических заключенных, говорит Сергей Удальцов.
Надо усилить нашу активность по защите политзаключенных, особенно в свете возбуждения нового безумного дела по подготовке массовых беспорядков на территории Российской Федерации. Сидят по-прежнему узники Болотной, то есть мы, мне кажется, сейчас увлеклись другими делами, надо усиливать этот момент. Поэтому и сегодня призываем приходить к Следственному комитету, высказывать свое возмущение, требовать прекращения этих дел и освобождения людей. И в субботу-воскресенье на митингах поддержку выборов Координационного совета оппозиции эту тему тоже поднимать, делать ее одной из главных.
По мнению Сергея Удальцова, несмотря на возбужденные накануне уголовные дела, выборы в Координационный совет не должны быть сорваны. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела по факту якобы имевшего место хищения средств со счетов Организационного комитета, который готовит выборы в Координационный совет оппозиции, не скажется на ходе кампании, заявил председатель Центрального выборного комитета Леонид Волков. Историю с исковыми заявлениями группами граждан, обратившихся с жалобами по поводу мошенничества ЦВК, Волков считает элементом кампании давления властей на оппозицию. С Леонидом Волковым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
В наших планах эта провокация ничего не меняет. Голосование состоится, как и запланировано, 20-21 октября. Все пройдет технически, штатно и без сбоев.
Дискуссии по этому поводу не было, поскольку в социальных сетях довольно много пишут о том, что, может быть, есть смысл отложить голосование.
Я знаком с парочкой таких комментариев. У ЦВК по этому поводу есть однозначная позиция, что мы ничего не откладываем. Откладывать бессмысленно. Отложить – это то же самое, что отменить в условиях нарастающего давления.
Вы считаете, что это какая-то общая кампания, и возбуждение уголовного дела – это только часть ее, верно я понимаю?
Да, конечно. Так идет давным-давно большая кампания по дискредитации выборов, попытки их срыва. Они начались с нациста-нашиста Марцинкевича, с МММ, с разных других информационных атак, в которых, к сожалению, поучаствовали там и некоторые деятели оппозиции, то есть там вольно или невольно. Сначала была попытка показать, что все это скандал, политика грязное дело, что-то никому не нужно. Но то же самое, что, в общем-то, в государственном масштабе там он транслируется последние 12 лет. Когда и стало ясно, что это не удалось, что люди не испугались, что люди пошли зарегистрировались, ну, включают какие-то силовые методы.
Преследование Сергея Удальцова и Левого фронта вы включаете в ту же кампанию?
Нет, преследование Сергея Удальцова и Левого фронта само по себе, но дело, да, не менее позорное и мерзкое. Я ожидаю, когда Следственный комитет уже наконец заявит, что в результате обысков у Удальцова удалось найти оперативные планы грузинского командования по выходу, значит, на рубеж чита Благовещенск.
Подробнее можно попросить вашу позицию по поводу вот этих вот якобы имевших место хищений? Как все это вам видится?
Ну, хищение – это когда что-то было и потом чего-то не стало. 510 тысяч рублей уплачено в качестве организационных взносов МММщиками, лежат на нашем счету, вся бухгалтерская документация, это все у нас прозрачная и общедоступная, эти деньги никто не брал, никто ими не пользовался, поэтому как можно говорить о каком-то хищении, совершенно непонятно. Кроме того, установлено определенно, опубликован у нас на сайте порядок возврата этих взносов тем кандидатам, которым было отказано в регистрации, и все те из них, кто такие заявления написал, все свои взносы незамедлительно назад получили. Вот, поэтому Если было какое-то содержание, то можно было бы содержательно обсуждать. Но тут никакого содержания нет. Это просто провокация, и нет ничего, кроме провокации. И не надо пытаться придумывать в ней какие-то еще дополнительные смыслы.
Если эти 500 тысяч рублей не будут затребованы их владельцами, куда пойдут эти деньги, на какие цели?
Мы в любом случае вернем владельцам. Сегодня мы уже выясняли такую возможность, что российское законодательство позволяет в крайнем случае, в случае уклонения владельца денег от их получения, разместить их на депозите у нотариуса, чтобы нотариус дальше предпринимал меры по розыску и возврату денег. Если и это не приведет к возврату денег, ну, в конце концов, передадим их в распоряжение избранного Координационного совета, пусть он на них устроит что-нибудь хорошее.
Это был глава Центрального выборного комитета, организации, которая готовит выборы в Координационный совет оппозиции, Леонид Волков. С ним беседовал Андрей Шары. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и 15 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Соратнику Сергею Удальцову по левому фронту Константину Лебедеву, который задержан на 48 часов, предъявлено обвинение в подготовке массовых беспорядков в России. Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего 3 года назад в московском СИЗО, подала в Европейский суд по правам человека иск с требованием признать незаконным уголовное преследование ее сына. В тяжелом состоянии находится одна из 10 госпитализированных пострадавших накануне при падении вертолета Ми-8 в Ивенкийском районе Красноярского края. За жизнь остальных 9 врачи не опасаются. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Грани времени», которую ведет Владимир Кармурза. Тема программы: способна ли череда новых уголовных дел сорвать выборы в Координационный совет оппозиции? Об этом Владимир Кармурза будет беседовать с общественным деятелем Аленой Поповой. Программа «Грани времени», 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати, которая сегодня широко комментирует вчерашние дебаты кандидатов в президенты Барака Обамы и Митта Ромни. Обзор сегодняшний подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Он с нами на линии прямой связи. Здравствуйте, Алан. Насколько я понимаю, чуть ли не одной из центральных тем этого обсуждения стало странное высказывание Митта Ромни, который говорил о том, как он набирал женщин в правительство штата Массачусетс, высказывание Ромни, которое, надо переводить, как «папки, полные женщин». Что пишут американские газеты об этом довольно странном высказывании?
Валентин, здравствуйте. Хочу внести вообще ясность, что это было за высказывание. И вот сошлюсь на обозревателя газеты «Вашингтон-Пост» Джона Хиггса, который напоминает историю вопроса. На втором туре дебатов Ромни заявил, что он обратился к группе, представляющей интересы женщин, с просьбой помочь найти ему квалифицированных кандидатов женщин на высокие должности в его администрации. Это было тогда, когда Ромни был избран губернатором Массачусетса в 2002 году. По словам Митта Ромни, он пошел на этот шаг, когда осознал, что заявление о приеме на эти должности подали только мужчины. Автор публикации цитирует Ромни: «Я сказал: боже мой, неужели мы не можем найти несколько женщин, которые обладали бы теми же навыками, что и мужчины? Мы приложили согласованные усилия по поиску, и мы нашли женщин с таким послужным списком, которые могли бы стать членами правительства штата. Я вышел на ряд женских организаций и спросил: друзья, можете ли вы нам помочь? И они принесли нам папки, полные женщин». Конец цитаты. Как отмечает далее автор публикации, это высказывание Митта Ромни в среду стало объектом тщательного исследования после того, как бостонская газета «Феникс» сообщила, что на самом-то деле первым, кто тогда подал инициативу о найме женщин в органы власти, был не Ромни, а политический кокус, политическая группа женщин Массачусетса. Газета также отметила, что к концу губернаторского срока Митта Ромни процент женщин, занимающих руководящие посты, снизился. Газета «Бостон Глоб» также сообщает, что в частной инвестиционной фирме «Бэйн Кэпитал», которую возглавлял Митт Ромни до того, как он стал губернатором, вообще не было женщин на должностях высокого уровня. Исключение составила лишь Мэг Уитман, которая начала в этой фирме консультантом и потом дослужилась до старшего вице-президента. Таким образом, пишут американские комментаторы, образ Митта Ромни как поборника борьбы с дискриминацией женщин на рабочем месте вызывает определенные сомнения. Валентин.
Правильно ли я понимаю, Алан, что на самом деле высказывание Митта Ромни стало объектом для многих сатирических публикаций? Приведете пример?
Да. Валентин, Майкл Шир, например, обозреватель «Нью-Йорк Таймс», пишет, что неловкий пассаж Митта Ромни о папках полных женщин стал новым аргументом Обамы и сторонников Обамы против республиканского кандидата. Автор пишет, что смешки по поводу высказывания Митта Ромни мгновенно стали предметом язвительных шуток в благосфере. Вот одна из записей в Твиттере. «Спасибо вам, Ромни, что вы привнесли в политику понятие «лол». В переводе на русский эта аббревиатура переводится примерно как «ржу не могу» или «лежал под стулом от смеха». На одной из картинок в интернете изображена госсекретарь Хиллари Клинтон, которая читает со своего смартфона такой текст. «Как? Ромни все еще используют скоршеватели? Ржу не могу». Другой пользователь сети замечает, скоршеватели это так отдают 90-ми годами. Автор публикации в «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что даже республиканцы по-своему откликнулись на высказывание Ромни. На веб-странице Национального комитета республиканской партии в среду появился заголовок. «Программа второго президентского срока Обамы – это, по сути, пустая папка». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала факты, которые указывают на причастность ополченцев из ливийского города Мисурата к предположительной казни десятков людей, захваченных после пленения и смерти Муаммара Каддафи год назад. Об этом говорится в докладе Международной правозащитной организации Human Rights Watch под названием «Смерть диктатора». Ливийские власти так и не выполнили своего обещания расследовать обстоятельства смерти самого Муаммара Каддафи, его сына Матасима и десятков других захваченных повстанцами людей, рассказывает Андрей Шароградский.
В 50-страничном докладе, посвященном последним часам жизни Муаммара Каддафи и обстоятельствам его гибели, приводятся задокументированные факты о том, как ополченцы из города Мисурата захватили и разрушили эскорт Каддафи. Захваченные сторонники бывшего ливийского лидера, по данным авторов доклада, были избиты, после чего по меньшей мере 66 человек были казнены. Для того, чтобы восстановить полную картину событий 20 октября 2011 года, экспертами Human Rights Watch были опрошены, находившиеся на месте командиры ополченцев и оставшиеся в живых члены эскорта. С помощью архива морга больницы в городе Сирт удалось установить личности 17 человек, которых в последний раз видели живыми в руках повстанцев и тела которых впоследствии были найдены у местного отеля «Махари». Это самое массовое документально подтвержденное убийство повстанцами захваченных сторонников Каддафи за все 8 месяцев конфликта в Ливии, отмечается в докладе. Анализ имеющихся фактов относительно смерти Муаммара Каддафи и его сына Мутасима ставит под сомнение официальную версию ливийских властей, согласно которой оба, как и другие погибшие в тот день, были убиты в перестрелке. Одним из наиболее веских доказательств служит видео, снятое оппозиционерами на мобильный телефон, на котором видно, как большая группа захваченных членов эскорта Каддафи подвергается издевательствам. Видео доказывает также, что Каддафи был захвачен живым, хотя и с сильным кровотечением, предположительно вызванным осколочным ранением в голову при разрыве гранаты, брошенной его собственными охранниками и разорвавшейся среди них же. В результате этого взрыва погиб Абу Бакр Юнис, бывший министром обороны в правительстве Каддафи. Судя по собранным Human Rights Watch данным, Мутасим Каддафи также был захвачен живым на месте боя, когда пытался прорвать кольцо окруживших колонну ополченцев. Он был ранен, затем было заснято, как ополченцы из Мисурата везут его в город. Там его снимали в комнате курящим и пьющим воду во время разговора на повышенных тонах с его захватчиками. К вечеру тело Мутасима Каддафи со свежей раной на горле, которой не было видно на более ранних съемках, было выставлено на всеобщее обозрение в Мисурате. Публикация доклада Human Rights Watch приурочены к годовщине гибели Муаммара Каддафи, однако один из авторов документа, директор Human Rights Watch по чрезвычайным ситуациям Питер Букерт, в интервью «Радио Свобода» отмечает, что правозащитники уже давно ставили ливийские власти в известность о собранных доказательствах военных преступлений повстанцев, рассчитывая, что виновные будут привлечены к ответственности.
Сотрудникам Human Rights Watch потребовалось несколько месяцев, чтобы расследовать эти события. Мы хотели быть уверенными в точности собранной нами информации. Я провел много времени, опрашивая полевых командиров, бывших на месте событий, выживших людей из конвоя Каддафи, сотрудников больниц. Мы также хотели дать достаточно времени ливийским властям, чтобы начать расследование, которое, к сожалению, так и не было начато.
Питер Букерт подчеркивает необходимость полного расследования событий 20 октября 2011 года.
Если ливийские власти действительно хотят установить власть закона в стране, то для них очень важно расследовать и привлечь к ответственности виновных в самом серьезном преступлении, совершенном повстанцами за все время конфликта.
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций предоставил Международному уголовному суду право расследовать военные преступления, совершенные всеми сторонами конфликта в Ливии после 15 февраля 2011 года, если сами ливийские власти не смогут или не захотят сделать это. На это указывает и Питер Букерт.
Военизированные группировки по-прежнему обладают большой властью в Ливии. Они хорошо вооружены. Правительство Ливии остается очень слабым. Мы, безусловно, понимаем, что ливийским властям трудно расследовать эти события и наказывать виновных. Но чтобы от власти оружия Ливия перешла к власти закона, чтобы разоружить эти группировки и привлечь их к ответственности, расследование этих событий очень важно. Но если ливийские власти сами не сделают это, то вполне возможно, расследованием займется Международный уголовный суд.
Это был директор правозащитной организации Human Rights Watch по чрезвычайным ситуациям Питер Букерт, один из авторов доклада, посвященного расследованию обстоятельств гибели ливийского диктатора Муаммара Каддафи и его ближайших соратников 20 октября 2011 года. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Новости из Соединенных Штатов. В Нью-Йорке представители ФБР и полиции объявили об аресте гражданина Бангладеш, собиравшегося подорвать мощное взрывное устройство перед входом в Нью-Йоркское отделение Федерального резервного банка. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Квази Мохаммеду Нафису, которому 21 год, были предъявлены обвинения в попытке использования оружия массового поражения и оказания поддержки Аль-Каиде. Он был взят под стражу утром в среду в фойе отеля «Миллениум», в то время как он пытался с помощью сотового телефона детонировать 500-килограммовый заряд, находившийся всего в нескольких кварталах от отеля. В действительности никакой взрывчатки в минивэне не находилось. Люди, с которыми Нафис в течение нескольких месяцев разрабатывал план теракта и собирал взрывное устройство, были работниками ФБР. Согласно обвинительному заключению, Нафис приехал в Соединенные Штаты в январе по студенческой визе. В июле он привлек внимание агентов ФБР, занимавшихся мониторингом киберпространства. Студент из Бангладеш якобы подыскивал сообщников для совершения террористических атак, и ФБР предложило ему своего кандидата на эту роль. Как следует из документов следствия, цель его приезда в Соединенные Штаты заключалась в том, чтобы организовать террористическую акцию, которая бы унесла жизни как можно большего числа людей. В обвинительном заключении приводится выдержка из его разговора с агентом ФБР, во время которого Нафис просит агента, выдававшего себя за члена Аль-Каиды, сделать так, чтобы было известно, что акция, на которую он намерен пойти, будет отнесена в заслугу Аль-Каиде. Он был готов стать террористом-самоубийцей. В этом случае он лишь просил возможность съездить в Бангладеш последний раз, увидеть родных. Он написал письмо, в котором провозгласил своей целью уничтожение Америки. Объявляя об аресте, представители ФБР и городского полицейского управления сделали акцент на том, что терроризм продолжает представлять серьезную угрозу городу. Здание Нью-Йоркского отделения Федерального резервного банка, где работают сотни людей, а в подвалах находится самое крупное в мире хранилище золота, был лишь одним из первоначальных объектов интереса обвиняемого. Он также присматривался к Нью-Йоркской бирже. Наблюдатели говорят о том, что это дело отражает, так сказать, превентивную стратегию спецслужб – испытание потенциальных террористов соблазном. Намерения этого человека были однозначно преступными. Он продемонстрировал враждебность по отношению к нашим институтам и готовность уничтожить их. говорит бывший судья Эндрю Наполитано. Если бы ФБР не подбросило ему наживку, он нашел бы, по-видимому, способы, чтобы исполнить свои намерения. Но, с другой стороны, это 18-й человек за последние 11 лет, прошедшие с терактов 11 сентября, который попался на подобную уловку ФБР. То есть он не принимал участие в реальном заговоре. Я думаю, американцы должны решить, хотим ли мы, чтобы спецслужбы прибегали к таким приемам, выявляя подобных людей. Ведь он, скорее всего, проведет остаток жизни за решеткой. Интересно, что 3 года назад, вынося решение по делу о заговоре с целью взрыва синагоги, федеральная судья выразила скепсис по поводу схожей роли агентов ФБР в том деле.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей мы поговорим о предварительных слушаниях по делу отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, а также о визите в Грузию специального представителя генерального секретаря НАТО Джеймса Апатурая. Это сразу после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 16:30.
Радио «Свобода». Новости.
Соратнику Сергею Удальцову по движению «Левый фронт» Константину Лебедеву, который задержан на 48 часов, предъявлено обвинение в подготовке массовых беспорядков в России, сообщил официальный представитель Следственного комитета. По словам адвоката Виолетты Волковой, следователи ходатайствуют об аресте ее подзащитного. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, умершего 3 года назад в московском СИЗО, подала в Европейский суд по правам человека иск с требованием признать незаконным уголовное преследование ее сына. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американскую правозащитную организацию «Правовая инициатива. Открытое общество». В тяжелом состоянии находится 1 из 10 человек, пострадавших накануне при падении вертолета Ми-8 в Ивенкийском районе Красноярского края. За жизнь остальных 9 врачей не опасаются. Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за предоставление руководству ЕС право участвовать в предварительном согласовании бюджетов проблемных стран еврозоны. Об этом Меркель заявила, выступая сегодня в Бундестаге в преддверии открывающегося этим вечером в Брюсселе 2-дневного саммита ЕС. Работающие в Сирии правозащитники заявляют об исчезновении примерно 28 тысяч человек, которые были захвачены военными и бойцами проправительственных сил. В Турции известный пианист и композитор Фазиль Сай присутствовал сегодня в суде на слушаниях, связанных с предъявленными ему обвинениями в богохульстве. В Греции 2 раз за последние 3 недели проводится всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства, предполагающих дальнейшее сокращение зарплат и пенсий. Продолжаем программу «Время свободы». В Мосгорсуде сегодня начались предварительные слушания по уголовному делу отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, обвиняемого в подготовке мятежа. Подробности обвинений не разглашаются, а судебное следствие будет проходить за закрытыми дверями, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Владимира Квачкова, ранее оправданного по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса, на этот раз судят за содействие террористической деятельности и покушение на вооруженный мятеж. Вместе с Квачковым скамью подсудимых займет бывший капитан МВД Александр Киселев. При обыске у него нашли муляж автомата Калашникова, учебную гранату и патроны, и обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Его, так же, как и Квачкова, обвиняют еще и в подготовке вооруженного мятежа. Подробности обвинений не раскрываются из-за того, что в деле содержатся секретные документы. Впрочем, по словам адвоката Владимира Квачкова Оксаны Михалкиной, ничего, содержащего охраняемую законом тайну, в материалах, собранных следствием, нет.
Все документы, которые находятся в этих так называемых секретных томах, все они были предметом изучения Московским областным судом, когда рассматривалось дело также по обвинению Квачкова, а еще и Яшина, Найденова и Миронова в покушении на Чубайса. И тогда все эти документы грифа секретности не имели. Поэтому я полагаю, что присвоение им именно статуса секретных документов связано с тем, чтобы лишить этот процесс открытости и гласности, для того, чтобы скрыть сведения о том, с какими грубейшими нарушениями проводилось предварительное следствие по этому делу, что вина Владимира Васильевича Клочкова и Киселева не доказано собранными по делу доказательствами. Но закрытый режим, к сожалению, он позволяет скрыть от публики, скрыть от общественности многочисленные злоупотребления и нарушения.
Обвинения, предъявленные Клочкову, не позволяют рассматривать его дело судом присяжных. И, вероятнее всего, процесс будет проходить с участием трех профессиональных судей. Хотя, по словам Оксаны Михалкиной, ее подзащитный сомневается в том, что профессиональные судьи будут объективны и беспристрастны.
Дело направили в суд до окончания ознакомления с материалами дела обвиняемого и защитников. То есть нам не дали ознакомиться с материалами дела в полном объеме. И таким образом Владимир Васильевич не заявил о своем желании, чтобы дело рассматривалось коллегией из трех профессиональных судей. Предварительное слушание будет проводить судья единолично, но, насколько я поняла, Владимир Васильевич, он сказал, что ему безразлично, в каком составе будет рассмотрено его дело, потому что право на реальное правосудие, на законное, справедливое правосудие с участием людей, с участием народных судей, присяжных заседателей, он лишен.
В конце 2010 года Верховный суд России признал законным второй оправдательный приговор Владимиру Клочкову и другим фигурантам дела о покушении в 2005 году на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Но на следующий же день после этого решения Лефортовский суд Москвы санкционировал арест отставного полковника по новому делу. Ранее Клочков, который не признает вины, сообщал, что суть предъявленных ему обвинений заключается в подготовке для свержения власти вооруженной арбалетами группы из числа тольяттинских членов, возглавляемой им организацией «Народный фронт освобождения России». В Свердловском областном суде с аналогичными обвинениями судят трех предполагаемых сообщников полковника Клочкова. Свое восстание они, по версии ФСБ, планировали поднять 2 августа 2011 года. Однако свидетели обвинения, в том числе ополченцы, уже осужденные в особом порядке, утверждают, что лидером заговорщиков был Александр Ермаков, уже отправленный судом на принудительное лечение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймса Потурай отправился с визитом в Грузию для переговоров с членами команды президента Саакашвили, а также лидерами коалиции «Грузинская мечта», победившей на недавних парламентских выборах. А Потурай рассчитывает обсудить планы по увеличению грузинского контингента в Афганистане и процесс передачи власти новому правительству, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай в ходе визита в Грузию рассчитывает встретиться как с президентом Саакашвили, так и будущим премьер-министром страны Бидзина Иванишвили. Несколько дней спустя после парламентских выборов генеральный секретарь НАТО в телефонном разговоре поздравил Михаила Саакашвили с успешным завершением выборов и выразил надежду, что демократическая смена власти поможет Грузии развивать сотрудничество с альянсом. Новый лидер страны, миллиардер Бидзина Иванишвили, неоднократно подчеркивал, как до, так и после выборов, что курс Грузии на вступление в НАТО останется неизменным. Более того, по словам будущего министра обороны Ираклия Аласания, Тбилиси намерен выполнить все обязательства по участию в операции САФ в Афганистане. Как известно, в провинции Хельмент сейчас проходит службу около 1000 грузинских солдат и офицеров. В ближайшее время число военнослужащих будет увеличено до 1700. Во всяком случае, президент Саакашвили объявил об этом еще несколько месяцев назад, а новые власти дают понять, что не намерены пересмотреть это решение. Таким образом, Грузия остается одной из самых активных участниц афганской операции. За последние 2 года в Афганистане уже погибли 18 грузинских военнослужащих. Последний из них, капрал Минды Абашидзе, скончался от ран, полученных в ходе боестолкновения с талибами всего несколько дней назад. Андерс Фог Расмуссен сам неоднократно гостил в Тбилиси, повторяя заветную формулу, цитата, «Двери НАТО для Грузии открыты, но для того, чтобы к ним подойти, вашей стране придется еще пройти длинную дорогу». Конец цитаты. Независимый эксперт Йосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что главный фактор, мешающий Грузии вступить в НАТО или хотя бы получить дорожную карту по вступлению в альянс, это, конечно, противодействие России.
Я не думаю, что выборы служили каким-то катализатором. Но это был тест, который Грузия сдала. Но что касается визита, то знаете, такие визиты у нее принимают какой-то ритуальный характер. Если бы не российский фактор, то Грузия давно уже бы стала членом альянса. Но я не думаю, что в обозримом будущем все барьеры будут сняты на пути Грузии к НАТО.
Бывший госминистр по европейской и евроатлантической интеграции, один из лидеров пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе заявил сразу после выборов, что хотя его партия потерпела поражение на выборах, но в этой неудаче, по его словам, есть одна большая удача. Грузия, по его мнению, доказала, что является демократией, а значит, у НАТО нет причин отказывать стране в полноправном членстве. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера обсуждает заведение уголовного дела о предполагаемой краже денег тех, кто сделал взносы в рамках участия в выборах в Координационный совет оппозиции. В прокуратуру поступили 64 заявления граждан, внесших требуемые за регистрацию 10 тысяч рублей. Позже выяснилось, что речь шла о кандидатах и избирателях, откликнувшихся на призыв создателя пирамиды МММ Сергея Мавроди. На сегодняшний день его сторонники составляют 30% всех избирателей в Координационный совет оппозиции. Глава Центрального выборного комитета Леонид Волков, накануне давший показания в прокуратуре по факту заведения уголовного дела по статье «Мошенничество», в Твиттере сообщил, что всем, кто написал заявление о возврате денег, они были возвращены. Своим мнением по поводу участия сторонников Мавроди в выборах он поделился на сайте Snub.ru.
«Мне бы хотелось посмотреть в мерзкую рожу того человека в администрации президента, который сидит и все это придумывает. Что бы такого еще с ними сделать? Ну, давайте Мавроди на них напустим. Гадко. Эти люди на наши налоги занимаются вот такими мерзостями. Мавроди – человек, эксплуатирующий низменные, худшие чувства людей. Власть не находит никого другого себе на службу, кроме этого мерзавца, заставляя его совершать подобные поступки. Все, что происходит, это фантасмагорический, омерзительный, гребаный стыд, который является основным содержанием российской внутренней политики на протяжении последних 12 лет. Сторонники Мавроди регистрируются, получают право голосовать. В базу мы все фиксируем, делаем пометки, впоследствии придется подвести итоги так. С учетом голосов от МММ столько, без них столько. Будем действовать по ситуации. Нам приходилось решать и более трудные проблемы, но ощущение брезгливости в этой ситуации не покидает».
Дипломат Андрей Азарин считает, что сторонники Мавроди имеют полное право участвовать в выборах на тех же основаниях, что и все остальные.
«Можно, безусловно, говорить, что Кремль все в очередной раз испортил, но если ситуация сложилась так, что на выборы регистрируются избиратели от МММ, разве есть какие-то основания отказывать этой социальной группе? Они что, не граждане России, достигшие избирательного возраста? Важно, что здесь затрагивается тема куда более серьезная – это состоятельность идеи демократии как таковой. Кризис состоит в том, что когда избирателями являются все подряд, то побеждает не кандидат с программой развития, а тот, кто предложил все отнять и поделить или использовал давление на избирателей».
Блогер Алексей Кузин в «Живом журнале» пишет, что создатель МММ заставлял своих сторонников регистрироваться для участия в выборах в Координационный совет оппозиции под угрозой заблокировать доступ к сайту созданной им финансовой пирамиды.
«Вообще-то МММ Мавроди существует на том же принципе добровольных пожертвований уже несколько лет. И где уголовные дела? А ведь суммы там миллиардные. Выходит, что проблема оппозиции важнее для власти, проблема обмана ее граждан».
Тема воровства интересует и англоязычных блогеров. Из-за кражи нескольких картин всемирно известных художников – Пикассо, Матисса, Мане и Гогена – из музея «Кунстхаль» в Роттердаме. Публицист Эдвард Долник, написавший книгу о потерянных и найденных музейных экспонатах, в газете «Гардиан» делится своими мыслями о том, что заставляет воров посягать на картины, которые с большей долей вероятности не удастся продать на аукционе.
«Как и крестные отцы мафии, узнавшие о настоящем гангстерском стиле из голливудских фильмов, те, кто грабят музеи, черпают представления о мире искусства из кино, а не реальной жизни. Они верят, что в пентхаусе, обставленном мебелью из красного дерева, сидит какой-нибудь современный доктор Ноу из первой серии фильма об агенте 007, и, рассматривая белое пятно стены выше камина, размышляет о том, что это место отлично подходит для Пикассо. Вполне возможно, этот нечистый на руку миллиардер приходит в восторг при мысли, что его новое сокровище украдено, а кроме того, никто никогда не должен узнать о его местонахождении. Но таких коллекционеров не существует. хотя воры страстно в них верят. Они крадут картины для хвастовства, потому что прочитали в газетах заголовки про 10-миллионную стоимость полотен Ван Гога или Сезанна, а также потому, что украсть картины из музея несложно. Немногие из них приходят в музей с другой целью, кроме как для грабежа. Картина для вора – это чек на миллионы долларов. Банки прячут свои сокровища в хранилищах, нанимая вооруженных до зубов охранников. Музеи вешают свои шедевры на стены, а для их охраны принимают на работу полусонных пенсионеров.
Роберт Уитман из ФБР, который уже 20 лет занимается расследованием грабежей в музеях, называет организаторов краж хорошими ворами, но плохими бизнесменами.
Как правило, воры не понимают, что стоимость произведения искусства зависит от трех вещей – подлинности, исторической ценности и законности владения. Все это вместе и создает стоимость. Все остальное сводится к простой формуле. Картина – это кусок полотна с красками на нем.
Сэнди Найерн, работавший в Британской галерее Тейт, когда во время выставки в Германии были украдены две значительные работы британского художника Уильяма Тернера, считает, что на преступление людей толкает представление, сложившееся в современном обществе. Вор – это без пяти минут герой, если он уходит от полиции непойманным.
Искусство преступления воспроизводит собственные мифы. Многих кинозрителей восхитили бы изощренные испытания. Необходимость преодолеть сложные системы безопасности в банке, на военном объекте или в современном музее. Общественное осуждение преступного поведения тоже незначительно, если вор достаточно умен и изобретателен. Искусство кражи произведений искусства представлено во всем своем многообразии в пределах жанра детективной беллетристики, где удачное ограбление может даже добавить престижа в преступном братстве. В детективах всегда присутствуют два характера. Скрытого в тени коллекционера на заднем плане, на первом плане решительного безжалостного детектива в мужском или женском обличии, преследующего грабителей драгоценного искусства. Но беллетристика окрашивает в розовый цвет серьезное воровство. Реальный мир организованной преступности далек от воображаемого. Тут звериные связи драгдилеров, проституция, рэкет, вымогательство и нелегальная продажа оружия.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Активисту оппозиционного движения «Левый фронт» Константину Лебедеву, который задержан на 48 часов, предъявлено обвинение в подготовке массовых беспорядков в России. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, умершего 3 года назад в московском СИЗО, подала в Европейский суд по правам человека иск с требованием признать незаконным уголовное преследование ее сына. Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за предоставление руководству Европейского Союза право участвовать в предварительном согласовании бюджетов проблемных стран еврозоны. Об этом Меркель заявила в преддверии открывающегося сегодня в Брюсселе 2-дневного саммита ЕС.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело полковника Квачкова в закрытом суде.
Комментарии экспертов.
Сопредседатель движения «За права курильщиков» Михаил Боярский об антитабачных инициативах правительства.
Право автора.
Илья Мельштейн. Москульт на дорогах.
Радио «Свобода». Свободаньюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Центральная экономическая новость сегодняшнего дня. Государственная компания «Роснефть» может стать крупнейшей нефтяной компанией мира в случае покупки всего совместного предприятия ТНК-БП. Пока же его давно конфликтующие между собой участники договариваются с покупателем самостоятельно. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
В среду и четверг истекли установленные сроки, в течение которых участники ТНК-БП формально могли договариваться о судьбе принадлежащих им равных долей в этом совместном предприятии только между собой. И теперь они фактически вольны распоряжаться ими по своему усмотрению. Никаких официальных заявлений пока не последовало, тогда как, судя по многочисленным за последние сутки информационным сообщениям, хотя и со ссылкой на неназванные источники, близкие к компаниям, российский участник ТНК-БП КБП, консорциум ААР, заключил предварительное соглашение о продаже своей доли с компанией «Роснефть». Называется и предполагаемая сумма – 28 миллиардов долларов. Судя по другим сообщениям, «Роснефть» продолжает переговоры и с британской компанией BP, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, основная интрига сегодня – кто первым продаст свою долю. То есть это будет ИАР, либо это будет BP. На самом деле пока не очень понятно, какой акционер выйдет из бизнеса первым, потому что не исключено, что «Роснефть» может остановиться пока только на 50%. Пока вот не совсем понятно, кто вот именно из акционеров выйдет, а это очень важно для самих акционеров, потому что, на мой взгляд, вот последние там месяцы показали, что ИАР пытается действовать на опережение и пытается первый выйти из ТНК, потому что отлично понимает, что если BP выйдет первый, то в таком случае доля ИАР, стоимость этой доли может снизиться, и вряд ли речь уже будет идти о 28 миллиардов долларов. Стоимость может очень сильно упасть там вплоть до 20 миллиардов долларов, потому что присутствие BP в ТНК все-таки прибавляет бизнесу значимую стоимость. Интрига только усиливается, и думаю, что продолжение еще нас ждет.
Если предположить, что «Роснефть» выкупит для начала долю российского участника ТНК BP, то фактически возникнет тот альянс «Роснефти» и BP, который не состоялся 2 года назад для совместных разработок месторождений арктического шельфа России. А не состоялся он ввиду несогласия российского участника СП. Согласно изначальной договоренности, компания BP могла участвовать в проектах на территории России только через ТНК BP. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Да, можно сказать, что предпринимается вторая попытка создать арктический альянс, в этот раз устранив основную преграду, которая виделась тогда. А мне кажется, что в той или иной форме сотрудничество между «Роснефтью» и BP сейчас будет достаточно плотным, достаточно близким, и касаться оно будет как ТНК BP, собственно, так и управление операциями «Роснефти» в существующих месторождениях, так и шельфовых, в том числе арктических месторождений. То есть, да, я думаю, что у «Роснефти» преимущественное право и преимущественное положение в доступе на арктический шельф, и вместе с «Роснефтью», видимо, получится BP, в этом, мне кажется, все меньше сомнений.
В случае, если компания «Роснефть» в итоге выкупит ТНК BP полностью, объемы ее добычи могут превысить объемы производства нынешнего мирового лидера в этой отрасли, американской компании ExxonMobil, Виталий Крюков.
Если «Роснефть» полностью консолидирует ТНК BP, то в таком случае совокупная добыча компании будет на уровне 4,6 миллиона баррелей в сутки. Сегодня лидером в мире по добыче углеводородов выступает компания ExxonMobil. Ее совокупная добыча 4,5 миллиона баррелей в сутки.
Правда, крупнейшей в мире «Роснефть» может стать лишь среди публичных нефтяных компаний, то есть тех, акции которых торгуются на фондовых биржах. Самой же крупной вообще нефтяной компанией мира была и остается «Сауди Арамко» из Саудовской Аравии, текущие объемы добычи которой превышают даже возможные в случае полного завершения сделки с ТНК BP объемы «Роснефти» более чем вдвое. В самой России на долю контролируемой государством «Роснефти» будет приходиться уже почти половина текущей добычи сырья.
Доминирование «Роснефти» в отрасли сегодня не оспаривается, и вряд ли это доминирование может еще более усилиться с покупкой ТНК, потому что, в принципе, у «Роснефти» самые привлекательные проекты в отрасли, прямой доступ там на шельф, прямая поддержка государства. Но в любом случае, я не думаю, что инвесторы будут приветствовать дальнейшее увеличение доли государства в экономике, и государство не то, что не собирается выйти из отрасли, но будет и усиливать свое влияние в отрасли, это будет, в общем-то, сдерживающим фактором для экономики.
Для полной покупки ТНК BP «Роснефти» потребуется как минимум более 40 миллиардов долларов, прогнозирует Алексей Кокин, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал», что почти вдвое превышает ее предполагаемую выручку в нынешнем году. Поэтому, считает он, вряд ли эта сделка будет быстрой.
Я думаю, что «Роснефть» сейчас не может при
приобрести 100% ТНК-БП, если только не структурируют эту сделку либо с рассрочкой платежа на несколько лет, либо с обменом активами или обменом акциями. Но поскольку, насколько мне известно, группа AAR хотела бы получить наличные, называется, да, и по некоторым данным 28 миллиардов. Я полагаю, только сделка с BP может быть структурирована частично с оплатой акциями. Следовательно, приобретение 100% действительно должно растянуться на несколько лет. Но так или иначе, BP, скорее всего, получит меньше денежных средств, чем AR от этой сделки. Но зато, став крупным акционером Роснефти, она станет ее таким нечуждаемым партнером, скажем так, и, возможно, внесет определенный вклад в управление существующим Роснефть.
Если оба участника совместного предприятия ТНК-БП готовы продать свои доли, причем одному и тому же покупателю, то выбор действий остается только за ним.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Завершим этот информационный час разговором о проекте закона об образовании, который был принят в первом чтении Госдумой. Общественное обсуждение законопроекта заняло более 2 лет, однако внесенная в Думу редакция по-прежнему не устраивает многих. К примеру, представители КПРФ предлагают свой вариант закона. Подробнее о дебатах репортаж Тамары Лиленковой.
Как объяснил Дмитрий Ливанов, в процессе обсуждения законопроекта об образовании министерство получило более 20 тысяч поправок, замечаний и предложений. Некоторые из них действительно были учтены. Разработка же самой концепции началась еще раньше. В ее основу легли приоритетные направления развития образования. Рассказывает заместитель министра образования Игорь Римаренко.
Концепция инновационного развития, для нас еще концепция долгосрочного развития, стратегия 2020 и ряд других документов, они как раз и стали основой появления этого законопроекта. Мы стояли на тех основаниях, что если для модернизации нужно творческое раскрытие человека, его возможность выбирать образовательную программу в соответствии с интересами, возможностями собственными и теми рамками рынка труда, которые перед ним стоят, то такая возможность должна быть. И исходя из этого, нужно иметь в виду, что на каждом уровне образования максимально должны быть устранены соответствующие барьеры. На уровне дошкольного образования должна быть возможность идти в те дошкольные учреждения, и в соответствии с этим норматив за ребенком должен приходить, где образование кажется наиболее качественным, представляется, в том числе семейные сады и группы, это, собственно, в законе и реализовано. На уровне школьного образования это возможность зачета учебных дисциплин, полученных не только в общеобразовательном учреждении, на уровне профессионального образования, об среднем профессиональном образовании, общей доступности до сих пор не реализованы в нашей стране. И мы как раз-таки это сейчас делаем. То же касается высшей школы, возможность более гибкие программы реализовывать, связанные с научной деятельностью, с кафедрами, с преемственностью бакалавриата и магистратуры, с выходом на аспирантуру и дальше в науку уже докторские программы, соответственно, в законе о науке.
Теперь правительственный законопроект поддержала Государственная Дума. Впрочем, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин считает, что результаты голосования были вполне предсказуемы.
Правительственный проект получил 292 голоса. «Единая Россия» ЛДПР. Проект закона о народном образовании, то есть наш, получил 209 голосов. Это почти все, что можно было получить. В России сейчас депутатов, принадлежащих к реальной и псевдооппозиции, 211. Плюс Митрофанов и Левин из «Справедливой» давно уже реально находятся в «Единой». Они не проголосовали за наш законопроект, поэтому получили максимум. Что сулит нам правительственный законопроект? Если он не будет принципиально исправлен ко второму чтению, то, во-первых, большинство его статей не сулит нам ничего. 152 отсылочные нормы в законопроекте. Действительно, это закон о распределении полномочий между органами власти. Собственно говоря, ребенку, студенту, учителю, профессору он ничего практически не дает. Этот законопроект, если не будет исправлен, отберет льготы при поступлении в профессиональные учебные заведения у детей-сирот и военнослужащих. Этот законопроект отберет коммунальные льготы у сельского учителя. Этот законопроект отберет надбавки за ученые степени у профессоров и доцентов, точнее, у кандидатов и докторов наук. Впрочем, у профессоров и доцентов тоже надбавки за ученые звания. Этот законопроект отберет скромные выплаты на книгоиздательскую продукцию у российских педагогов. Этот законопроект ликвидирует как самостоятельный уровень начальное профессиональное образование, и пока не вполне понятно, что будет с дипломами тех, кто его уже получил. Возможно, часть дипломов будет приравнена к дипломам среднего профессионального, а часть дипломов фактически будет аннулирована. Этот законопроект ликвидирует специальные коррекционные школы как особый тип учебных заведений, и очень может быть, что это приведет к их чрезмерно быстрому сокращению. Наконец, этот законопроект предусматривает, что платные услуги можно оказывать за пределами образовательных стандартов, а поскольку в стандартах содержания образования нет, то я не совсем понял, что же будет бесплатно после принятия этого законопроекта и так далее, и так далее.
Олег Николаевич, ну смотрите, историю с законом мы с вами отслеживаем достаточно давно. И закон менялся, да, на самом деле на протяжении этих лет, хотела я сказать.
По крайней мере, 2 года.
И может быть просто невозможно создать такой закон, который понравится всем, как вы думаете?
Значит, начнем с того, что закон менялся сначала в лучшую сторону, а потом после его харакири в Минфине он изменился в худшую сторону. Даже 25 июля на заседании открытого правительства мы обсуждали еще закон более приличный. Там было что-то про зарплату и про стипендии. В новом проекте ничего этого нет.
Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Репортаж о проблемах образования завершает этот информационный час программы «Время свободы». Мы вернемся в эфир через 60 минут в 6 вечера и начнем программу с разговора о деле Магнитского. А весь минувший информационный час с вами был Валентин Барышников. Со мной работал продюсер Андрей Амочкин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Быстро и точно.
Возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Удальцова.
Я хотел, чтобы прокуратура и те, кто занимается следствием, представили нету по делу
ФНТР. Содержание сирийских беженцев уже обошлось турецкой казне в 400
миллионов. Односторонние или коллективные, но вне рамок.
По информации, полученной посольством России в Нигерии, при нападении никто из экипажа не пострадал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».